Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня здесь священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы в Москве у Салтыкова моста, Марина Борисова и Алексей Пичугин.
Отец Николай, ну хорошо, если семья состоит из мамы, папы и разновозрастных детей, как быть? Ведь по логике вещей они ходят к одному священнику всей семьей, хотя у них и вопросы разные, и интересы разные, и желание или нежелание общаться тоже на разном градусе находится. Как совместить несовместимое?
Я считаю, что хорошо, когда у мужа и жены один духовник. Это раз. Потому что это не обязательное условие, потому что у них может быть, опять же, разные вкусы, разные потребности там, и разный уровень. Но в целом, конечно, хорошо, когда и супруг и супруга ходят к одному батюшке, потому что хотя бы узнать вторую точку зрения. Мне приходит там муж, там начинает что-то жаловаться на свою жену. Мне очень важно послушать саму жену, потому что, может, там не все так однозначно. И наоборот. То есть и многие вещи, вот поверьте, даже по пастырскому опыту, могут решиться вот просто через то, чтобы взять, посадить одного и второго и просто с ними посидеть, чтобы они разговаривали. А батюшка просто, ну, я не знаю, насколько уместно сравнить, как семейный психолог такой. Но это вот это именно когда разговор, а когда исповедь, это уже немножко духовная сфера, это немножко другая история. Так вот, про детей. Если священник сам имеет детей, и он достаточно вот в своем отцовстве, а это же видно обычно, приходской священник, его семья, если ходит вместе в храм, то примерно видно, какое у них взаимоотношение. И если священник вообще в курсе того, что у его детей происходит, у него более-менее нормальные с ними отношения, там, да, то, в принципе, родители могут понять, что, ну, и наши дети могут с ним пообщаться. И многие священники, они воспринимают как бы семью вот целиком. Тут вопрос именно в том, чтобы детям объяснить, что, конечно же, в первую очередь вы идете ко Христу, а батюшка, он должен вам помочь. В определенный момент ребенок, вот он как бы ходит к своему духовнику вместе с родителями, а потом он может сделать свой самостоятельный выбор. Я уже много раз об этом говорил, что ребенок, он должен переосознать себя как верующим, там лет в 16, может, там, может раньше, в 14.
Это когда он должен осознать себя верующим, наверное, потому что все, что было до, если он ходил в храм, это скорее была религия, опыт, вернее, вера его родителей.
Опыт родителей,
а это его уже собственный.
Ну, я не могу сказать, что я там вот сам, да, самостоятельно там, лет в 16 уже для себя это решил. Но я могу сказать, что то, что было до, это тоже для меня важно. Там радость Пасхи, там опыт поста, опыт разговора с Богом. Он у меня тоже был. Конечно, во многом это был опыт моих родителей, которые мне они передавали. Но он у меня тоже был.
У меня есть, простите, пожалуйста, такие примеры среди знакомых, кто в детстве... Поколение, которое поколение людей, которые в 90-е воцерковились, и вот их дети, ну, это те, кому сейчас от 37 до там, 29, примерно так. И многие из них-то как раз вот сделали свой выбор без церкви.
Дальше.
И многие из них, опять же, тоже, не имея сейчас никакого опыта, никакого желания как-то вот себя в церкви рассматривать, все равно тепло вспоминают вот эти пасхальные службы, священников. Им уже это неинтересно сейчас, но, тем не менее, сами воспоминания, они остаются очень теплыми. Это я вот хорошо знаю, потому что, когда мы с этими ребятами встречаемся в их нынешнем окружении, им это обсудить не с кем. А вот я, видимо, такой вот человек, с которым можно это повспоминать, поговорить, и они знают, что, ну, может быть, мне будет приятно, как-то интересно.
Но вопрос в том, что дальше. Вот у них остались теплые, светлые воспоминания. Наверное, люди, вообще никогда не ходившие в церковь, тоже могут из своего детства и юности что-нибудь светлое и теплое вспомнить. Это есть у каждого человека.
Ну, а дальше у них это будет их собственный выбор. Кто-то, может быть, когда-то придет, кто-то нет.
Ну, это хорошо было бы, чтобы вот эта развилка была не такой долго, играющий, такой долгий, в том плане, что человек должен сделать свой осознанный выбор, в принципе, то есть подтвердить выбор своих родителей. Вот в подростковом возрасте, там, когда у человека ломаются определенные вещи, определенные авторитеты, какие-то у него идет пересознание себя уже как личности, самостоятельной. И вот этот момент очень хорошо, если ребенок в том числе занимается своими духовными вопросами, своей религиозной принадлежностью. И в этом плане, конечно, тоже может помочь священник. И я про что говорил? Про то, что дети, которые ходили к семейному духовнику, когда у них произошло переосознание или слом, или там еще что-то, они в этот момент могут сходить к другому батюшке, и, может быть, они выберут и своего духовника. В этом не будет никакого греха, и у нас нет таких вот сейчас жестких обязательств. То знаешь, что вот если твои родители выбрали такого духовника, и ты обязан всю жизнь к нему ходить. Потому что то, что было актуально для твоих родителей в тот период, сейчас для тебя молодого, там подростка, допустим, может быть, что-то тебе нужно другое.
Хотя родители могут не всегда принять выбор, если молодой человек действительно выберет себе какого-то другого священника.
Тут нужно проявлять деликатность и уважение друг к другу. Вообще нужно уважать друг друга, и это позволит нам лучше общаться и лучше взаимодействовать друг с другом. Меньше будет поводов к осуждению, это грех смертный в христианстве, меньше будет поводов к тому, чтобы поучать других, а это вообще тоже страшно. Мне нравится, Василий Великий говорит, хорошо учить других людей, но гораздо безопаснее учиться. Мне так это понравилось, потому что я учитель. И мне периодически хочется, да, попоучать всех, как правильно жить. А еще и священник, кстати, двойная вообще беда. То есть вдвойне ты привык поучать других людей, но становясь старше, ты понимаешь, что гораздо безопаснее учиться.
Но вот вы говорите, что хорошо, когда семья ходит к одному священнику.
Муж с женой, да.
Но ведь бывает так, что человек определяет своего духовного руководителя, еще не вступив в семейную жизнь, и, предположим, что часто бывает в юности, он выбирает монашествующего. А потом он женится или выходит замуж, и возникает проблема, потому что далеко не каждый монашествующий может руководить семьей.
Мне повезло в этом плане, потому что я тоже, когда был студентом, ходил к монахам, естественно, исповедоваться. Я в Сретенском монастыре был, в Сретенской духовной семинарии. И мне повезло, что у нас очень мудрые были монахи. Я как-то раз что-то тоже к каким-то семейным вопросам подошел, когда вот только еще встречался, по-моему, со своей будущей супругой. И он мне такой говорит, слушай, что ты меня спрашиваешь? Я монах. Я, говорит, здесь сижу в монастыре, а что это я знаю вот эти ваши интимные подробности? Говорит, иди, найди себе батюшку, у которого трое или четверо детей, он тебе все и расскажет. Это хватило мудрости. Это замечательный монах, так сказать.
Но это, слава богу, что хватило мудрости. Бывают разные тоже случаи.
Да, поэтому я считаю, что в период поиска молодости, вообще в разные периоды жизни у человека могут разные люди помогать. Было бы как-то странно думать, что Господь может только через одного человека помочь тебе или что-то открыть. Бывают разные случаи. Бывает, что вот, например, люди ходили к одному духовнику, привыкли, полюбили его, но потом их послали, вот моих двоих замечательных и близких прихожан. Это молодой парень, он военный, в военной академии учился, и его супруга, я вместе их исповедовал, они ко мне ходили, мы с ними очень так, добрые отношения, я их повенчал, и их отправили в командировку, вот, на неизвестно сколько лет, может, они там и останутся. Я сказал, знаете, вот, да, мы привыкли, они ходили на исповедь только ко мне, мы с ними всегда общались, как бы все это. И мы с ними сейчас и продолжаем общаться там через соцсети, еще как-то. Но я сказал, обязательно приедете, найдите храм, пойдите, посмотрите священника, там, одного, другого, и тот, который будет от вас понимать, я вдвоем к нему ходить. Потому что я, ну, физически, конечно, там что-то могу подсказать так вот, но это несерьезно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы в Москве у Салтыкова моста.
Вот мы говорили о том, что в подростковом, в юношеском возрасте человек начинает искать собственный путь, ну, если вообще начинает. И тут он может захотеть найти там другого своего духовного руководителя, Но ведь не всегда бывает так. Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вот как раз там в 15-16 лет человек хочет говорить о духовной жизни, но не хочет говорить со священником. И он прилепляется к взрослым, которые, как он знает, живут все-таки церковной жизнью, но они ему ближе, нету вот этой дистанции, нету облачения, нету приподнятости на солии в храме. Ну, вот эти свои. И он начинает терзать их всевозможными своими духовными вопросами, а насколько они имеют право на эти вопросы со своей колокольни отвечать?
Ну, вы знаете, свидетельствовать о Христе – это не просто привилегия, это обязанность каждого абсолютно христианина. В первую очередь, конечно же, свидетельствовать своей доброй жизнью, то есть главная заповедь христиан – это любовь. Если человек христианин, он старается ее реализовать и тем самым других людей, которые видят его, привести к Господу, как апостол Павел говорит, чтобы ради вас не хулилось имя Христово у язычников. Это самая наша как бы нижняя планка, чтобы, глядя на нас, сталкиваясь с нами, люди хотя бы не хулили Христа, да, потому что имя Божие не хулилось у язычников. Вот. Но у всех разные есть дар. Опять же, тот же сам апостол говорит, не все учителя, не все пророки, не все апостолы, не все... То есть у каждого свое дарование. И некоторые люди истово верят, и по их жизни это видно, но рассказать об этом они не могут. Кто-то может сказать, но у него слова как-то выходят чересчур обличительными. Кто-то говорит, но чересчур философски, да, уходит там, а человеку нужна большая конкретика, ну и так далее. То есть свидетельствовать о Христе может любой человек. Учить – это уже такой вопрос. Я не думаю, что он связан только лишь с священниками. У нас есть множество учителей, вообще вот я в школе преподаю, у нас учителя в основном женщины, вот. И учить о Христе, рассказывать, это может многие люди. Все-таки многие люди вообще приходили ко Христу через очень странных других людей, зачастую вообще не связанных с церковью. То есть я уж не говорю про те там поросли советские, которые там посмотрели рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» или прочитали Булгакова «Мастер и Маргарита» после этого. То есть никогда ты не знаешь, через что, через какие именно вещи Господь позовет своего избранника. И, отвечая на ваш вопрос, конечно, человек не должен смущаться, что я же не священник, как я буду ему рассказывать о Христе. Рассказывай, но нужно соблюдать очень важный принцип, который есть у врачей. Не навреди, не оттолкни. А то ты можешь так начать рассказывать, что... Молодой человек забудет вообще, зачем он спрашивал, и забудет дорогу, к сожалению.
А насколько оправдана ситуация, когда человек в разных ситуациях подходит к разным священникам? То есть есть, предположим, один духовник, к которому он ходит на исповедь, но есть еще знакомые священники, к которым он может обращаться там кому-то с какими-то вопросами, касающимися духовной литературы, кому-то еще с какими-то вопросами. То есть его круг общения включает много разных священников. А они ведь могут разниться и в своих подходах к духовной жизни.
Это такой поиск, он допустим. Другой вопрос, что, конечно, там, бегать сначала к папе, пап, там, можно мне съесть конфету? Нет, нельзя. Подбегает к маме, мама, можно мне съесть конфету? Да, можно. Ну, то есть, понятно, человек уже знает, что ему уж один не разрешил, значит, что второго спрашиваешь.
Мне кажется, мы тут выходим снова на разговор про духовную зрелость, самостоятельность.
Да, то есть, надо ли все время у батюшки спрашивать, а можно мне читать Гарри Поттера или слушать какой-нибудь там рок и так далее? Ну, точно ли это дело священника? И если тебе интересно мнение священника по этому поводу, его личный опыт, он может его открыть, но это никак не будет обозначать, что тебе это можно или нельзя. Все-таки тут вопрос в том, что священнику дают совет. И разные священники, кстати, могут дать разные советы. Единственное, что принципиально важно, чтобы они не противоречивали Евангелию. Но в Евангелии не написано, какую именно группу, когда можно слушать, и что является там. То есть есть вещи однозначно греховные, в том числе и в мире культуры. И тут нужно уже научить человеку вкусу. Не то чтобы ты ему запрещаешь то или иное слушать. Вот мне в этом плане родители, слава богу, многие вещи не запрещали. Я слушал в свое время достаточно много современных песен, в том числе там и матом ругались в этих песнях. Но я, у меня было какое правило, что если я не могу показать песню, которую я слушаю своей маме, то это не очень хорошая песня. Вот. И я этому принципу, кстати, следовал достаточно долго. А потом у меня воспитался вкус. Он воспитался благодаря тому, что я там вместе с родителями слушал в свое время там Акуджаву, потому что у нас были кассеты еще вот эти, которые наматывали карандашом. Многие сейчас не знают, это уж молодое поколение. Мы слушали, там было множество разных интересных, удивительных песен. И привили вкус. И благодаря этому мне сейчас никто ничего не запрещает. Я сам не буду какие-то вещи слушать или смотреть, потому что мне это не нужно.
Но бывает, что это не лежит в рамках там пасторского именно попечения.
Нет,
бывает...
это семья.
Нет, да, бывает, что просто в храме люди, которые что-то делают в храме, приходят к священнику, говорят, мне отец Виктор не разрешает, но можно я все-таки вот это буду делать?
Но это лукавство, это самое главное. Сам человек должен понимать, что он лукавит. Тут дело не в отце Викторе, не в отце Сергии, не в отце Николая, а дело в тебе самом. То есть тебе что нужно? Тебе нужна карт-бланш? Тебе нужно, чтобы тебе кто-нибудь разрешил то, что плохое? Если ты сам считаешь это плохое, плохим, зачем же ты спрашиваешь на это благословение? А если ты считаешь это хорошим, зачем же ты батюшку искушаешь?
Да, я вас слушаю, вспоминаю ситуацию тоже из тех... давнишних молодых лет, была ситуация жизненная достаточно сложная, где два священника разных абсолютно сошлись во мнении, что мое решение правильное. После чего все-таки решили проверить, и один из них передал вот вопрос, с которым я обратилась, старцу, который его окормлял. И старец сказал, ни в коем случае нет воли Божьей. Вот бывают ситуации в жизни, когда не знаешь, где найдешь ответ.
Я, знаете, в этом плане всегда говорю людям, чтобы быть духовно, опять же, вот правило духовной безопасности, быть духовно чуткими и внимательными, потому что ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность, принять какого-то серьезного решения на абсолютно незнакомого человека. То есть даже если кто-то сказал... Вот у кого-то есть опыт такой, что вот, знаешь, я поехал к такому-то монаху, он прям старец, он все там знает, все твои мысли и так далее. Это опыт этого человека. Это не твой опыт. И просто поехать... Ну, то есть, бывают случаи, действительно, там, святых людей. Но, насколько я даже знаю, вот, знакомых мне людей, которым я бы мог бы назвать старцем, ну, никогда они бы не стали абсолютно незнакомому человеку говорить, знаешь что, вот, давай-ка ты там разводись. Или, наоборот, женись. То есть это какие-то исключительные случаи, скорее. Ну, я вот даже, может быть, чересчур по себе сужу, но вот мне страшно даже вот в незнакомой ситуации давать человеку такие благословения. Может быть, да, есть вот сверхъестественные такие возможности познания, когда Господь открывает как пророком, что вот в этом воля Божия, что человек молится про себя. Но ты должен быть уверен, что этот человек действительно свят. Это, то есть, не просто тебе кто-то об этом сказал, а ты сам можешь свидетельствовать, что этот человек свят. Вот. Поэтому зачастую я сталкивался, у меня был и как позитивный, так и негативный очень опыт обращения к каким-то вот опытным духовникам или старцам, потому что кто-то говорит, что да, это очень опытный духовник и старец вообще богоносный, а потом другие же люди мне говорят, что он благословил отказаться там вот, я не буду говорить имя и фамилию этого старца, тем не менее, он уже покойный. К нему поехали мои знакомые, которые лечили ребенка от онкологии. И они не поехали к нему, а поехала подруга мамы вот этого ребенка, который болен онкологией. И она показала фотографию этому старцу, сказала, вот этот ребеночек, и вот это. И он сказал, благословляю отказаться от всех электронных приборов. Тогда он выздоровеет. А если они не откажутся, то он умрет. И приезжает обратно эта женщина. И говорит, вот так-то, так-то. И эти родители в ужасе звонят мне. А я ездил, этого ребёночка причащал перед каждой химиотерапией. И ему сделали в итоге пересадку костного мозга. И вот когда к ним сказали об этом, они были в ужасе. Почему? Потому что вокруг этого ребенка постоянно были электронные приборы, которые поддерживали, ну, там, подавали лекарства. Ребенок, ну, естественно, мальчик такой живой, активный. У него был планшет, где он играл. Родители постоянно с телефонами звонят, там, узнают, как, что, куда. И они в таком пребывают просто недоумение, ужас, что же делать? Старец же сказал отказаться от электронных приборов.
Ну, а тут, мне кажется, хороший ответ представить себе Евангелие Христа и какое отношение электронные приборы в данном конкретном случае могут иметь к Евангелию Христа.
Знаете, мне было тяжело принять решение, потому что, ну, кто я такой, молодой священник, какой-то суперопытный старец, вдруг он действительно там прозорливый, а я ничего не понимаю в жизни. Я позвонил другому своему опытному священнику, которому я доверяю, многодетному отцу, и который вот для меня, я знаю, что он вполне адекватен. И он сказал, знаешь, нас, наверное, с тобой твоих, ну, двое таких маловерных и непонятных, но он говорит, у меня то же самое, вот, и про этого же старца, он говорит, я то же самое слышал, ничего хорошего не могу сказать. Я говорю, мне кажется, может, я ошибаюсь, но нас тогда двое. И как мне сердце подсказывало, да, все. В итоге ребеночку все-таки сделали операцию, все нормально, а сейчас он живет, и слава богу, все хорошо с ним. Поэтому я всегда очень так аккуратно отношусь к тому, что кто-то кому-то позвонил, и вот какой-то человек, не зная, допустим, лично другого человека, то есть это должно быть либо сверхъестественное чудо, а к чудесам у нас отношение, вы знаете, в христианстве какое?
Что... Осторожное.
Осторожное, что Игнатий Мринчин говорит, лучше мне видеть свои грехи, нежели видеть ангелов. И вообще, что чудо мне Господь показывает, видимо, из-за того, что у меня веры вообще никакой нету, даже, ну, совсем. То есть чем более верующий человек, тем меньше он видит чудес, нужно понять. То есть у нас вот чудеса, они особенно нужны новоначальным как раз. А человек более зрелый духовно, он уже немножко побаивается чудес. Вот я обычно, если сталкиваюсь с каким-то чудом, я понимаю, что я проявил, ну, достаточно серьезное маловерие. Где-то я уже, ну, вот Бог немножко во мне отчаялся, и поэтому посылает мне на какое-то вот, чтобы я удостоверился. Но в целом, чем более верующий человек, тем меньше вот этого нужно.
И тем он самостоятельнее.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы в Москве у Салтыкова моста. Спасибо большое. Мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».